В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец, Ханвале, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе «Синод или Содом». Отставленный первый священник обвинил патриарха Грузии Илью II в гомосексуализме.
Католикос-патриарх Грузии, у народа есть одержимый грехом педерастии и мужеложества председатель синода.
Помилует ли фигуранта цианидового дела Георгия Мамаладзе?
Священный Синод на своем сегодняшнем заседании решил поддержать прошение о помиловании священнослужителя, проходившего по нашумевшему делу о цианиде. Церковь обратится к президенту с соответствующей инициативой в ближайшее время.
Свобода слова по-прокурорски. Журналистку «Эхо Кавказа» Ирину Келихсаеву вызывали в прокуратуру самопровозглашенной республики. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит моя коллега Амина Умарова.
Палата представителей Конгресса США большинством голосов проголосовала за порядок процедуры импичмента 45-го президента страны Дональда Трампа. Резолюцию поддержали 232 из 431 конгрессмена с правом голоса. Против проголосовали 196 членов Нижней палаты. Трансляция заседания велась на сайте Конгресса. За резолюцию голосовал 231 из 234 конгрессменов-демократов и один независимый член Конгресса. 196 республиканцев проголосовали против. Парламентское расследование против президента началось 24 сентября. Принятый сегодня документ предусматривает проведение публичных слушаний в ходе расследования против Трампа и обнародование стенограмм закрытых заседаний, а также определяет, какие права имеют президент США и противники импичмента в Конгрессе. Демократы, которые имеют в Палате представителей большинство, обвиняют Трампа в превышении служебных полномочий и попытке использовать главу другого государства в предвыборной кампании в США. Вести расследование обвинений будут два парламентских комитета – юридический и по делам разведки. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. Выступая перед прессой, Столтенберг заявил, что видит Украину надежным партнером НАТО. Генеральный секретарь также одобрил действия Зеленского по урегулированию конфликта в Донбассе. Военный союз полностью поддерживает территориальную целостность Украины и призывает Россию прекратить военную поддержку сепаратистов, вернуть захваченные в Черном море корабли и предоставить доступ украинским судам в порты Азовского моря, подчеркнул Столтенберг. Помимо прочего, НАТО выделит Украине 40 миллионов евро, в частности, на поддержку систем кибербезопасности и медицинскую реабилитацию военных. Одной из важнейших задач Украины на пути к вступлению в НАТО является борьба с коррупцией, подчеркнул Столтенберг и сказал.
Власти Украины получили от народа мощный мандат на проведение реформ. Этот процесс важен для обеспечения безопасности и процветания Украины, а также для членства в НАТО в будущем. На этом я завершаю публичную часть встречи. Спасибо присутствующим СМИ.
В свою очередь, Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию в Донбассе и ожидаемую встречу «Нормандской четверки» с участием Украины, Германии, России и Франции. Украинский президент напомнил, что в регионе продолжается разведение вооружений на линии соприкосновения.
Мы со своей стороны начали разведение в Катериновке. Если все будет безопасно в Петровском на протяжении недели, должно быть 7 дней тишины, то, мне кажется, 4 ноября мы должны начать разведение и в Петровском. У меня нет никаких сомнений, что состоится встреча, если все стороны действительно хотят встретиться в нормандском формате, потому что главный результат – это договоренности о прекращении войны.
Террористическая группировка «Исламское государство» впервые подтвердила смерть бывшего лидера организации Абу-Бакра аль-Багдади. О его гибели говорится в сообщении близкого к ИГ информационного агентства АМАК. Бывший глава организации был убит 26 октября в результате спецоперации американских военных в Сирии неподалеку от границы с Турцией. Абу-Бакр аль-Багдади родился в 1971 году в иракской Самаре. Учился богословию, в 2004 году был арестован американскими военными по подозрению в участии в заговоре против них. Был освобожден, присоединился к джихадистскому подполью и вскоре его возглавил. В 2014 году провозгласил себя халифом, лидером всех мусульман. Под его руководством Исламское государство отвоевало значительные территории в Ираке и Сирии, прославившись рядом жестоких преступлений и терактов. «Эхо Кавказа». Новости. Венгрия разблокировала заявление представителей стран НАТО по Украине. Такое решение было принято после того, как в документе были учтены предложения Будапешта по венгерской общине, проживающей в Закарпатье. Как заявил Петер Сиярт, министр иностранных дел Венгрии, предложения были приняты во внимание в последний момент, и поэтому Будапешт поддержал совместное заявление послов НАТО. Венгрия заблокировала документ накануне, в день визита в страну президента России Владимира Путина. Будапешт заявил, что не готов жертвовать интересами 150 тысяч этнических венгров, которые живут на западе Украины. Отношения Будапешта и Киева обострились после принятия на Украине нового закона о языке. Единственным государственным языком в стране стал украинский. Он является обязательным для всех органов власти и общественных организаций, но не распространяется на частное общение. Венгрия выразила опасение, что новый украинский закон может ущемить права венгерского меньшинства в Закарпатье. По мнению Будапешта, это нарушает основные принципы Евросоюза и соглашения об ассоциации Украины с Европой. В свою очередь, Киев заявил, что Украина полностью гарантирует защиту прав нацменьшинств, а закон о языке расширяет их возможности играть важную роль в украинском обществе. Северокорейские военные запустили две ракеты в сторону Японского моря. Об этом сообщает агентство Ренхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. По данным военных, пуск ракет произведен из провинции Пхёнан-Намдо. Специалисты проводят анализ ситуации. Других подробностей не сообщается. Японский телеканал NHK со ссылкой на военных сообщает, что ракеты упали за пределами исключительно экономической зоны Японии в Японском море. Сеул и Токио не исключают, что ракеты, выпущенные КНДР, были баллистическими.
Новости представила Амина Умарова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Скандалы в грузинской православной церкви выходят на новый уровень. Петре Цава, лишенный сегодня синодом сана первого священника и звания митрополита Чкондецкого, обвинил патриарха Грузии, цитата, «в одержимости грехом педерастии и гомосексуализма». За представителя ГПЦ вступились многие политики, в том числе премьер-министр страны Георгий Гахария. Однако сторонники есть и у опального первосвященника. За скандалом следит Мзия Парисишвили.
Успокойтесь, говорил сам явно взволнованный митрополит Петре Цава журналистам, ждавшим более двух часов у патриарших ворот итогов заседания Священного Синода, от которого с самого начала ждали скандала. Оно было созвано после заявления архиепископа Грузинской Православной Церкви Владыки Якова, который обвинил представителей власти в попытке организовать церковный переворот. В то же время семья протоиерея Георгия Мамалаза все настойчивее требовала от Синода ходатайствовать перед президентом о его помиловании. Мамаладзе – главный фигурант так называемого цианидового дела, осужденный 2 года назад за попытку убийства секретаря-референта патриарха Шорена Тетруашвили, по-прежнему настаивает, что стал жертвой интриг патриархии. Он грозился обнародовать письмо, которое уличило бы многих священнослужителей в смертных грехах. Тогда же пошли слухи, что речь идет о грехах сексуального характера. Все это время его последовательным защитником выступал митрополит Шхондрицкий Петре Цава. Он тщетно добивался помилования Мамаладзе при президенте Маргвелашвили в августе 2018 года, а потом у президента Зурабишвили. Большинство членов Синода было против, а активнее всех был архиепископ Яков. Потому вышедший с совещания Синода первым Петре Цава прежде всего сообщил журналистам, что Синод единогласно решил ходатайствовать перед президентом о помиловании протоиерея Георгия Мамаладзе. И тут же добавил, что он уже не владыка.
Священный Синод принял беспрецедентное решение. Лично патриарх лишил меня сана первосвященника, что считаю несправедливым.
Заявил Цава и объяснил это решение патриарха.
Причина уличения в педерастии и мужеложестве в церкви Грузии.
Кого вы подразумеваете? Спросили шокированные журналисты.
Католикос-патриарх Грузии, у народа есть одержимый грехом педерастии и мужеложества председатель Синода.
Сказал Петре Цава, сел в автомобиль и уехал. Через несколько минут уже в эфире Мтавари Цава заявил, что у него есть свидетели и жертвы сексуальных домогательств, и они все готовы это подтвердить публично. На предъявление доказательства Синод ему дал время до полудня завтрашнего дня. Тем временем к журналистам вышли и другие члены Синода. Они рассказывали, как плохо себя вел Петре Цава. Митрополит Цагерий, Лентехи, Стефане Калайджишвили недоумевал.
Когда он увидел, что его дела плохи, он впал в истерику. Бросился к патриарху, начал махать руками, кричать какую-то бессмыслицу, и другие архиереи преградили ему дорогу. А что патриарх должен был сказать, когда его оскорбляют? Вот скажите мне.
В отличие от опального Цава, как сообщил митрополит Стефане, другой провинившийся священнослужитель, архиепископ Яков, искренне покаялся и остался членом Синода. За Петре Цава в грузинских соцсетях заступились несколько священнослужителей и теологов, утверждая, что Цава сказал правду. А в Мартвиле, в Самегрелу, где находится резиденция Цава, начали собираться его сторонники-прихожане. Не стали молчать и оппозиционные политики. Михаил Саакашвили обвинил лидера грузинской мечты Бедзину Иванишвили в том, что тот расколол и разрушил грузинскую церковь. Лидер Европейской Грузии Гиги Угулава смотрит на проблему комплексно.
Если чем шантажируют российская ФСБ и церковь грузинских духовных лиц, это те обвинения, которые мы сегодня услышали. Потому проблема должна измениться комплексно. Первое, должно прекратиться гонение людей по сексуальному признаку, в авангарде которой мы видели церковь, и нужно пересмотреть отношения с российской церковью.
Угулова также добавил, что проблема не в гомосексуализме, а в том, что именем Божьим церковь с табуретками гонялась за уязвимой группой грузинского общества. Лидер альянса патриотов Ирма Инашвили, в свою очередь, обвинила Саакашвили, а также псевдолибералов в нападках на патриарха. Она также пригрозила Петре Цава, что разобьет ему лицо. Заступился за патриарха Ильи II, находящийся в Турции, премьер-министр Георгий Кахария.
Патриарх – символ духовности нашей страны, объединяющий символ нашего прошлого, действительности и будущего. Люди, которые не могут укоротить свое эго, под большим риском ставят наш сегодняшний и завтрашний день. Это абсолютно неприемлемо, и я уверен, каждый гражданин нашей страны сегодня будет рядом с нашим патриархом. И, конечно же, мы перенесем, справимся и с этим, и выйдем из этой ситуации более сильными благословением нашего патриарха.
Синод не заседал с декабря прошлого года, когда рассматривался вопрос признания автокефалии Украинской Православной Церкви. Но, как сегодня сообщили члены Синода, по понятным причинам сегодня о ней не говорилось. К концу дня в обнародованном постановлении Синода приведены слова патриарха Ильи II, в котором он говорит о том, что Синод должен собираться чаще, чем два раза в год, и что верховные иерархи должны сделать все, чтобы как в церкви, так и в стране был мир, и что они не должны дать повод обществу усомниться в церкви и вере. Но, судя по накалу страстей, патриарший скандал долго еще будет будоражить грузинское общество. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
На завершившемся скандалом заседании Священного Синода было принято еще одно решение, которого ранее требовал лишенный сегодня сана митрополит Чкундицкий Петре Цава. Грузинская Православная Церковь решила обратиться к президенту страны с ходатайством о помиловании протоиерея Георгия Мамаладзе, отбывающего заключение по скандальному делу о цианиде. Впрочем, прошение вряд ли будет удовлетворено в ближайшее время, почему выяснял Владимир Унанянц.
Протоиерей Георгий Мамаладзе, осужденный по обвинению в подготовке покушения на убийство патриарха Грузинской Православной Церкви Ильи II, может выйти на свободу. Священный Синод на своем сегодняшнем заседании решил поддержать прошение о помиловании священнослужителя, проходившего по нашумевшему делу о цианиде. Церковь обратится к президенту с соответствующей инициативой в ближайшее время. Брат находящегося в заключении Георгия Мамаладзе, Торнике, считает решение церковных иерархов победой.
Мы ждали этого решения почти три года. Я положительно отношусь отношусь к решению Синода, потому что мой брат невиновен. Лучше поздно, чем никогда.
Мамаладзе в августе уже обращался с соответствующим прошением на имя главы государства, но получил отказ. Саломе Зурабишвили не стала рассматривать вопрос о досрочном освобождении священнослужителя. Теперь же, после заступничества церкви, надеются близкие протоиерея, президент внимательнее ознакомится с аргументами защиты. Впрочем, после скандала, связанного с помилованием убийц, повторное рассмотрение дела Мамаладзе может быть отложено на неопределенный срок. Сейчас в стране действует мораторий на помилование, введенный Саломе Зурабишвили на фоне жесткой критики со стороны как противников действующей власти, так и влиятельных членов грузинской мечты. Сегодня президент ознакомил председателя парламента Арчила Талаквадзе и министра юстиции Теюцу Лукьяни с проектом указа о правилах помилования, разработанных ее администрацией. По словам главы государства, участники встречи нашли общий язык в этом вопросе.
Сегодня услышала по этому вопросу очень интересное мнение от министра юстиции и председателя парламента. Нет никаких сложностей. И я надеюсь, что редактирование текста моего указа вскоре завершится с учетом тех принципов, которые мы согласовали и которые для меня полностью приемлемы.
В подробности президент по обыкновению не вдавалась. Со своей стороны министр юстиции Теюцу Лукьяни, ранее открыто критиковавшая Зурабишвили за августовский акт о помиловании, на этот раз была гораздо более сдержанной.
Мы дождемся издания указа, чтобы заключенные, пробационеры и осужденные знали, чего им ждать от процедуры помилования.
В юридическом комитете высшего законодательного органа уточнили, президенту было предложено максимально учитывать при помиловании риск-факторы, связанные с каждым конкретным осужденным. По словам председателя комитета Андрея Уханашвили, парламент представил президенту разработанные рекомендации и соображения на этот счет.
Мы предложили президенту максимально учитывать при помиловании те факторы риска, которые могут быть связаны с конкретным осужденным. Мы считаем целесообразным миловать лиц с низким фактором риска, которые смогут полноценно интегрироваться в общество и не создадут дополнительных рисков. Кроме того, нежелательно миловать тех людей, которые уклоняются от правосудия и ни дня не чувствовавших себя ответственными за то, за что осуждены. Президент также не должна миловать лиц, осужденных за преступления особо тяжкой категории, в том числе осужденных за убийство полицейских или находящихся в розыске.
При этом Уханашвили подчеркнул, эти соображения не ограничивают эксклюзивное право президента и носят лишь рекомендательный характер. Окончательное решение остается за гарантом Конституции. Впрочем, гарант сама может предстать перед органами правосудия. Генеральная прокуратура Грузии продолжает расследование по факту возможного злоупотребления президентом служебными полномочиями. В следственном органе уже побывали парламентский секретарь президента Дмитрий Габуния, заместитель главы администрации президента Анги Хуцишвили и другие представители администрации. Сама Зурабишвили настаивает, она никого не оправдывает. Оправдывала, лишь помиловала. А это ее право, и ни перед кем отчитываться она не собирается. В гражданском секторе такую позицию считают противоречащей Конституции. При этом, как уточнил представитель Центра по правам человека Лазар Джибладзе, этот вопрос не терпит отлагательств, так как мораторий на помилование, введенный президентом, никак не решает проблему.
Конституции предусмотрено, что президент имеет право на помилование, однако то, как она трактует свою дискрецию, неверно. Любая дискреция любой институции должна осуществляться в рамках Конституции, а не идти с ней вразрез. Любое решение должно быть обосновано, а президент должна нести ответственность перед гражданами. Что касается моратория, то он не может быть решением этой проблемы. Мы на протяжении многих месяцев требуем обратить внимание на эту очень важную тему, но до последнего времени не было политической воли урегулировать этот вопрос. Существовала комиссия при президенте, но нынешняя глава государства, вместо того, чтобы принять непосредственное участие в работе органа, расформировала его.
В начале октября парламент в Грузии в третьем окончательном чтении утвердил поправки в Уголовный кодекс, представляющие президенту страны право устанавливать правила помилования. Как говорилось в пояснительной записке, нынешних нормативных актов недостаточно, так как они слишком поверхностные. Непонятно также, какими правилами и условиями надо руководствоваться во время представления просьб о помиловании и на какие документы и информацию нужно ссылаться. Нынешние изменения должны создать правовую основу для формирования в дальнейшем по указу президента в рамках Министерства юстиции специального консультативного органа вместо упраздненной Саломы Зурабишвили комиссии по помилованию при президенте. Новая структура должна будет подготавливать заключения по поводу претендентов на помилование и представлять их президенту в виде рекомендаций. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Генеральная прокуратура самопровозглашенной Республики Южная Осетия вынесла корреспонденту «Эхо Кавказа» Ирине Келихсаевой предупреждение о нарушении закона о средствах массовой информации, в частности, четвертой ее статьи, указывающей на недопустимость разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну. Разглашением тайны надзирающий орган посчитал информацию о закрытом заседании парламента, на котором министры юстиции и внутренних дел объяснялись депутатами по поводу избиения арестантов в Цхинвальской тюрьме, а источники рассказали о ней журналисту. Мурат Гукимухов разбирался в истории.
Сегодня мою коллегу Ирину Келихсаеву вызвали повесткой в Генеральную прокуратуру. Как было указано в повестке, для производства опроса. Цитирую, по поводу публикации на интернет-портале «Эхо Кавказа» статьи под заголовком «Министры укрепили депутатов в недоверии» от 15 октября. В повестке не было указано, в качестве кого ее вызывают, обвиняемой или свидетеля. На этот вопрос Ирины прокурор отдела Генеральной прокуратуры младший советник юстиции Давид Гурциев посоветовал ей не беспокоиться. «Это не допрос, а опрос», говорит Ирина Келихсаева.
Когда мы начали общаться со следователем, я достала диктофон и сказала, что в отсутствие адвоката я имею право записывать весь наш разговор на диктофон. То есть у меня уже был такой опыт общения с прокуратурой, тогда сотрудники прокуратуры мне в этом не отказали. На что мне было сказано, что это запрещено, что в прокуратуре нельзя вести запись, нужно убрать телефон, диктофон. Я попросила предоставить мне распечатку закона, где это обозначено. Следователь вышел в коридор, ходил, но так мне эту бумагу не предоставил. Дальше он сказал, что я должна выключить диктофон еще и потому, что все, о чем будет идти речь во время опроса, связано с охраняемой государством информацией, и поэтому нужно выключить диктофон. Дальше мой телефон, диктофон и телефон следователя почему-то вывели из кабинета и положили в сейф охраны, там, где обычно у них хранится оружие.
Общение со следователем, заявленное как беседа, в конечном счете вылилось в допрос под протокол. Вел допрос Давид Гурциев. Если кто забыл, это тот самый следователь, которого Интерпол объявил в розыск по красному циркуляру, как обвиняемого в пытках и причинении смерти Арчилу Татунашвили. Он же 2 года назад возбудил 2 уголовных дела против Тамары Миракашвили. Кстати, одно из них также по публикациям на «Эхо Кавказа», которые потом с треском провалились в суде. Теперь он разбирается уже с другой нашей публикацией. По словам Ирины Келихсаевой, этот допрос-беседу можно свести к 3 основным вопросам следователя.
Первый вопрос, который мне был задан, но потом он не был отражен в протоколе, почему я написала этот материал. Я немножко опешила и ответила, потому что я журналист. Пытались спросить, кто мои источники информации. Я ответила, источники информации. Я имею право это не разглашать. И третья претензия была о том, что я нарушила статью 4 закона о СМИ. Якобы я разгласила информацию, которая является охраняемой законом тайной. Так как информация ушла из закрытого заседания, я спросила, вы можете дать мне определение, что такое охраняемая законом тайна вообще? Мне на этот вопрос тоже не смогли ответить.
По мнению югостинского политолога Дины Алборовой, в последнее время югостинская власть стала слишком закрытой, парламент не исключение. Дина Алборова напоминает, что парламент – это прежде всего представительный орган, он представляет интересы жителей республик, их политические и социальные интересы, поэтому он не может быть таким уж закрытым, говорит Дина Алборова.
Каким образом избиратель должен узнавать о том, как их представители защищают их интересы и как решаются те вопросы, которые будоражат все общество. Первое закрытое заседание было по поводу границ. Непонятно почему. Какая секретная информация, государственная тайна, присутствует при этих заседаниях. Второе закрытое заседание уж совершенно непонятно почему. По поводу вынесения вотума недоверия и по поводу ситуации вокруг тюрьмы. С какой стати? Где гостайна? Вот этот вопрос я хочу задать представителям законодательной власти. Почему закрыли слушания? Почему закрыли заседания? Мало того, что все сессии и ключевые заседания парламента должны показывать в прямом эфире. Хватит уже устраивать из законодательного собрания закрытый клуб.
В предостережении Генпрокуратуры товарищ Гурциев указывает Келихсаевой на нарушение парламентского регламента. Дескать, депутаты проголосовали за закрытое заседание и удалили прессу. Поэтому Ирина не могла говорить о том, что происходило за закрытыми дверями. Логическая цепочка прокурора такова. Депутаты проголосовали за закрытое заседание, значит, все, что там происходит, это тайна. А Келихсаева эту тайну нарушила, значит, нарушила закон. По мнению юриста Тимура Кокойты, эта конструкция не выдерживает критики.
предостережение вообще не по адресу, потому что оно выносится в отношении должностного лица. Насколько мне известно, Ирина Келихсаева не является должностным лицом «Эхо». Она привлеченный журналист, фрилансер. Представление в исключительных случаях может выноситься лицу, в действиях и деяниях которого усматриваются признаки преступления экстремистской направленности. Слава богу, ничего этого здесь нет. Законы утверждаются у нас президентом, а внутренний регламент парламента не является законом как таковым. И она не могла нарушить его вследствие того, что на нее он не распространяется. Это внутренний документ парламента Республики Южная Осетия. Поэтому на остальных лиц он не может распространяться. И даже если допустить такой момент, что на нее это распространяется, обязательство по этому регламенту, то ее в сессионном зале не было. Она не выносила оттуда что-то услышанное и не транслировала дальше.
Все, с кем я сегодня обсуждал эту историю, депутаты, журналисты, эксперты, воспринимают эту историю как часть общего давления на депутатов парламента, на журналистский корпус, на арестантов Цхинвальской тюрьмы. Вообще на всех, кто имеет какое-то отношение к истории с попыткой вынесения вотума недоверия министрам Лалиевой и Наниеву. Такое впечатление, что в него вовлечены все органы власти. Депутатов вызывают на ковер к президенту, журналистов в Генеральную прокуратуру. Мурат Бухимухов специально для «Эхо Кавказа».
Идея присоединения или взятия в аренду Абхазии России уже не первый раз посещает головы некоторых россиян. На сей раз они начали распространять ее анонимно. Реакция абхазского интернет-сообщества и посольства России в самопровозглашенной республике рассказывает наш постоянно сухумский автор Виталий Шария.
Не так давно я делился на «Эхе Кавказа» своим двойственным впечатлением от Яндекс.Дзен, рекомендательной ленты интернет-контента и платформы для блогеров. Она появилась пару лет назад, все более завоевывает популярность пользователей и одновременно часто шокирует образованную аудиторию невежеством и безграмотностью во всех смыслах текста многих авторов, поскольку публикуется там все подряд. Так вот, читая эти самые дзеновские тексты, я еще в августе сего года наткнулся на такой, подписанный псевдонимом «Сочи, Южная столица» и с заголовком «Абхазия наш», слухи, которые гуляют по Сочи. «Абхазия наш» — это, как я понял, не потому, что автор настолько плохо владеет русским языком, а потому, что он решил спародировать известную речевку последних лет в России «Крым наш». Чтобы дать представление о содержании этого текста, приведу несколько цитат из него. «Сочи – единственный город в самой большой стране мира, где нет зимы. Поэтому желающих приобрести дом у теплого моря с каждым годом становится все больше. Земля в Сочи становится просто золотой, и хорошие участки по карману только очень обеспеченным гражданам. Недавно начали ходить разговоры о длительной аренде части территории Абхазии, а может и всей, и присоединении к Краснодарскому краю. Это, естественно, не факт, но дыма без огня не бывает. Возможно, эти слухи поползли в преддверии президентских выборов в Абхазии. Но раз люди говорят, значит, кто-то это обсуждает». Конец цитаты. Далее автор публикации перечисляет как плюсы от этой сделки, по его выражению, так и минусы. Но плюсов явно больше. И завершает свои размышления. Аренда земли – это все же не включение в состав, а более мягкий способ освоения новых территорий. На политических картах ничего не поменяется, поменяется только экономика региона. Тем более, что почти все абхазцы являются гражданами России, и вся республика фактически сидит на дотациях из нашего бюджета. Конец цитаты. Разумеется, первой мыслью моей по прочтении было, а спросить мнение жителей Абхазии на этот счет автору в голову не пришло, или он воображает себя белым плантатором 19 века. При этом я даже не рассматривал возможность сделать тот дзеновский текст темой своей публикации. Зачем тиражировать бредни какого-то не шибко грамотного анонима? Мало ли их заполняет сегодня интернет своими опусами и лишний раз будоражить общественное мнение в Абхазии. Но вот в конце минувшей недели один активист абхазского сегмента Фейсбука выложил тот же самый с небольшими сокращениями текст, но но уже под другим заголовком стали известны планы включения Абхазии в состав России, размещенный на некоем Абхазиум.ру. И хочешь не хочешь, он стал уже у нас объектом внимания и бурного обсуждения. И вот несколько комментариев в абхазском сегменте Фейсбука. Автора бы найти. Конец цитаты. Бредовый провокационный вброс. Конец цитаты. А вы у нас не хотите спросить? Конец цитаты. Автор в глубоком похмелье. Налейте ему 100 грамм чачи. Конец цитаты. Кто-то умышленно черта закидывает. Не поддавайтесь. Чистой воды фейк. Конец цитаты. Наконец, один из комментаторов докопался до первоисточника. Цитата. Эту статью проходимцы из Абхазиум сперли у одного сочинского блогера в Яндекс.Дзен. Конец цитаты. После обсуждения текста в абхазском сегменте Фейсбука я решил отреагировать на него на Эхе Кавказа. Но в предыдущие дни недели надо было откликаться на текущие события. А вчера уже и посольство России в Абхазии на своей странице Фейсбук под заголовком «Россия и Абхазия. Мифы и реальность» прокомментировало статью на сайте Абхазиум.ру. В комментарии говорится, что посольство Российской Федерации в Республике Абхазия решительно заявляет, что текст анонимного автора является фикцией и полностью не соответствует действительности. Посольство напоминает, что Российская Федерация признала Республику Абхазия независимым государством 26 августа 2008 года, и в настоящее время между двумя странами сложились прочные отношения, основанные на принципах союзничества и стратегического партнерства. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуме Цхинвали на час меньше. Это время региональных новостей, которые представит моя коллега Амина Умарова.
Власти США готовы поделиться с Грузией собственным опытом борьбы с российской дезинформацией и агрессивной пропагандой, заявила спецпредставитель Американского центра глобального взаимодействия при Госдепартаменте Ли Габриэль, принимавшая участие в двухдневном форуме народной дипломатии НАТО Грузия в Тбилиси. На встрече с главой МИД Грузии Давидом Залкаляни на полях форума она заверила, что ее страна неизменно уважает территориальную целостность Грузии, осуждает незаконную оккупацию грузинских территорий и активно поддерживает евроатлантические устремления Тбилиси, передает «Грузия онлайн». Министр рассказал американскому дипломату о российской аннексии в зоне грузино-осетинского конфликта, незаконной бордеризации и массовых нарушениях прав человека на оккупированных территориях. Залкаляни отметил, что Россия проводит кампанию по дезинформации с целью разжигания в грузинском обществе антизападных настроений и провоцирования скептицизма в отношении перспектив принятия страны в НАТО. Сегодня же министр обороны Грузии Иракли Гарибашвили на полях форума провел встречу с помощником генсека НАТО Тачаном Ильдемом. Стороны обсудили возможное участие Грузии в крупнейшей за последние четверть века европейских учениях США и Североатлантического альянса «Защитник Европы-2020», которые должны пройти в том числе и в Грузии. Митрополит Шкондитский Петре решением Священного Синода лишен сана первосвященника и отстранен от служения. Об этом сообщил сам священнослужитель. Священный Синод принял беспрецедентное решение. Лично патриарх лишил меня сана первосвященника, сказал журналистам вышедший из патриархии митрополит. По его словам, Синод принял несправедливое решение. Как заявил митрополит в эфире грузинских телеканалов, высший орган Грузинской Православной Церкви таким образом отреагировал на его критику в адрес некоторых священнослужителей и лично католикоса-патриарха Илии II, в частности, в уличении в грехе мужеложства в грузинской церкви. В Москве состоялось третье заседание совместной демаркационной комиссии, на котором обсуждался план работы на 2020 год, сообщает сегодня пресс-служба МИД самопровозглашенной Республики Южная Осетия. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что следующее заседание комиссии состоится в Цхинвали. Сроки его проведения будут согласованы по дипломатическим каналам. Комиссия по делимитации и демаркации де-факто границы с Российской Федерацией была создана осенью 2012 года. Миссия наблюдателей Евросоюза опубликовала заявление о недавних сообщениях в социальных сетях и СМИ в связи с ситуацией в районе села Атоци в зоне грузино-осетинского конфликта, сообщает сегодня общественный вещатель.
Новости представила Амина Умарова.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинваль.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плеева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Центральным вопросом заседания сессии парламента самопровозглашенной Республики Абхазия были законопроекты, касающиеся налоговой сферы. Кроме того, депутаты повысили пенсии отдельным категориям граждан и возмутились тем, что президент отозвал кандидатуру судьи за то, что тот якобы отказался рассматривать иск о признании выборов несостоявшимися. На заседании побывала наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
В первом и окончательном чтении сегодня был принят закон, увеличивший пенсии нескольким категориям пенсионеров. Так как круглым сиротам, их 123 человека, пенсию увеличили с 3 до 4 тысяч рублей в месяц. Инвалидам детства до 16 лет, их 2426 человек, с 2 до 3 тысяч рублей. Инвалидам первой группы с 1500 до 3000 рублей. Инвалидам второй группы с 1300 рублей до 2500 рублей. Инвалидам Советской Армии, их 38 человек, первой группы с 1000 до 5500 рублей, второй группы с 700 рублей до 5000 и инвалидам третьей группы с 500 рублей до 4700. Всего повышение затронет 2587 человек. На эти цели ежемесячно будут выделяться из бюджета 2,7 миллиона рублей, а в год 32,5 миллиона рублей. Прожиточный минимум для Абхазии, зафиксированный Государственным управлением статистики в середине прошлого года, составляет чуть более 6700 рублей. После социального вопроса парламент приступил к обсуждению законопроектов налоговой сферы. Первым обсуждали закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты в части регулирования налога на добавленную стоимость. Его представила коллегам руководитель комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Натали Смыр.
Мы вводим новые три ставки – 0, 3, 7. У нас было 10, мы спускаем до 7. 0 – это тоже ставка. Под ноль попадут все продукты питания, перечень товаров, входящих в потребительскую корзину. Товары первой необходимости. Мы решили уйти от дифференцированного подхода, то есть момент справедливости и объективности, у нас являлся основным моментом, и мы решили, что те, кто не платил вообще ничего, попадут под ставку 3, а те, кто раньше платили 10, попадут под 7. Ввозной НДС дает порядка 900 миллионов, внутренний НДС порядка 300 миллионов, порядка, это сумма 1,2 миллиарда. Деньги собираются прямо на входе. Конечно, Министерство финансов пугается, что ставка будет уменьшена, но это компенсироваться должно только тем, что мы вводим новую ставку на все три. Но три – это недостаточно такое будет обременение. Может быть, это будет непопулярно, может, закон этот не пройдет. Не знаю.
Новый закон, как утверждает Натали Смыр, ведет отсрочку платежа и взаимозачеты.
Мы делаем отсрочку платежа порядка 2 месяцев. То есть он освобожден от уплаты налога 100% сразу заплатить на границе. Крупные поставщики освобождаются, и тем самым мы уходим от серых схем. Мы меняем порядка применения налоговых вычетов. Вы знаете, что переплата по НДС зачитывается как налог на прибыль. Поэтому мы немножко хотим пересмотреть и эту статью. А также шли такую ситуацию, как которые завозят товар, у них в случае там, каких-то катаклизм или бывает порча, бой товара. Но при этом НДС уже уплачено. И люди не могут взаимозачесть. То есть у них произошла порча товара, а НДС уплачен и ничего продать не могут. И это убытки. 10% остается ставка на высоколиквидные доходы государства. Связь, туризм, который не платит ввозной НДС, и нефть и нефтепродукты.
Представитель президента в парламенте Дмитрий Шамба не разделил оптимизма Натали Смыр и усомнился в том, что закон позволит уйти от серых схем. Он обосновал опасения Министерства финансов.
Понимаем позицию Минфина, который высказывает опасения, то, что мы сегодня, грубо говоря, не имея четкого представления на эмоциональном уровне, полагаем, что введение 3% процентов на другие виды товаров перекроют те суммы, которые выпадают в результате понижения с 10 до 7. Но точных расчетов пока нет, то есть это необходимо будет для принятия, когда во втором чтении увидеть, какая сумма выпадает, какая сумма поступает заново. И, конечно же, рассчитать, чтобы введение ставки 3% на продукты питания не привело к повышению цен на сами продукты.
Проект закона был принят в первом чтении. Следующим на обсуждение представили проект закона об упрощенной системе налогообложения, который разработан в Министерстве экономики и призван создать благоприятные условия для развития малого и среднего бизнеса. Он предусматривает введение в Абхазии упрощенной системы налогообложения в виде единого налога с оборота, заменяющего собой уплату большинства основных видов налогов, которые выплачиваются в рамках действующего законодательства. Это позволит, по мнению разработчиков, снизить финансовые и трудовые затраты бизнеса на ведение учета и расчет налогов. Упрощенная система налогообложения освободит организации от оплаты налога на прибыль предприятий, налога на добавленную стоимость, кроме НДС при импорте, и от налога на имущество предприятий, а индивидуальных предпринимателей освободит от подоходного налога с физических лиц и налога на добавленную стоимость, кроме НДС при импорте. Упрощенная система налогообложения будет в обязательном порядке применяться для налогоплательщиков с оборотом до 5 миллионов рублей. Для налогоплательщиков с оборотом от 5 до 20 миллионов рублей применение ее будет сугубо добровольным, а при оборотах свыше 20 миллионов рублей применять ее запрещено. Объектом налогообложения признается совокупный доход за календарный год. Ставка налога устанавливается по отраслям. Для доходов от сельского хозяйства 3%, для доходов от промышленного производства и торговли 5%, для доходов от выполнения строительных работ 8% и для доходов от выполнения прочих работ и оказания услуг 10%. Оплата налога по упрощенной системе должна производиться ежемесячно. Закон приняли в первом чтении. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
А что писали, что читали в югостинской прессе на этой неделе, расскажет Зарина Санакоева.
Газета «Южная Осетия» пишет о преобразовании Комитета по миграционной политике в Комитет по социальной защите беженцев и вынужденных переселенцев. Новость стала поводом для объемной статьи о репатриации как решении демографической проблемы. Активная работа в этом направлении проводилась после войны 2008 года. Должен был быть сформирован попечительский совет из числа граждан Южной Осетии для рассмотрения поступающих заявлений и создана межведомственная комиссия, а также должен был быть создан общественный внебюджетный фонд по делам репатриации беженцев и перемещенных лиц в РЮО. Но это так и не было реализовано. До сих пор в Южной Осетии беженцы живут в нескольких коллективных центрах в тяжелейших условиях. Лучший вариант решения проблемы беженцев и внутренне перемещенных лиц – строительство жилья в местах, где сочтет нужным государство, с учетом мнения беженцев, а вынужденных переселенцев вернуть в места прежнего проживания, считает автор, так как почти все эти беженцы из сожженных сел Южной Осетии. Более 100 тысяч беженцев из Грузии уехали в Северную Осетию. Обязательства по их обеспечению взяла на себя Россия. В Комитете по миграционной политике есть программа создания поселка для беженцев и вынужденных переселенцев из 175 домов. Это целое поселение с необходимой инфраструктурой. Школа, детский сад, торговые объекты. Мы внесли проект в инвестпрограмму, но составители программы пока не учли наши пожелания. Мы были бы рады, если хотя бы выделили средства для строительства 50 домов, цитирует главу ведомства Игоря Чочиева «Газета». Автор также подробно рассказывает о программе репатриации в Абхазии и считает этот опыт очень ценным и для Южной Осетии. С нынешней численностью населения Южной Осетии невозможно решение целого комплекса народно-хозяйственных и иных задач, стоящих перед нашей республикой. Поэтому репатриация, повторим, должна стать национальной идеологией, пишет «Газета». «Газета Республика» приурочила материал к Дню памяти жертв жертв политических репрессий, который отмечается 30 октября. Автор напоминает читателям об уроне, который нанесли репрессии Южной Осетии. Репрессиям подверглись практически все представители интеллигенции. Основная причина была в том, что они выступали за объединение Северной и Южной Осетии. Уже в 1936 году стало ясно, что многие ответственные работники из осетин поплатятся за свое стремление жить в едином национальном пространстве. 12 июня 1936 года на всенародное обсуждение в СССР был вынесен проект новой так называемой Сталинской Конституции. Текст основного закона обсуждался в организациях и коллективах, заводах, полевых станах. Сталинская Конституция – Конституция счастливой жизни. Конечно же, Конституция формально везде одобрялась, но были и неожиданности. Так, в Южной Осетии при обсуждении положений Конституции о территориальном устройстве государства высказывались пожелания объединения двух частей Осетии и внесения этого предложения на рассмотрение Конституционной комиссии. Как указывали позднее партийные органы Компартии Грузии, обсуждение проекта Конституции СССР было сведено до уровня непартийных разговоров об объединении Северной и Южной Осетии. Вместо одобрения планов советского правительства об единой семье народов в коллективах развернулась дискуссия о возможности объединения двух частей Осетии, пишет газета, и приводит список более 50 самых видных представителей интеллигенции, репрессированных в 1937 и 1938 годах. Блогер Алан Парастаев размышляет о функциях общественной палаты и приходит к мнению, что этот совещательный орган не очень-то и нужен республике. Но у нас в том же парламенте есть советники, помощники, комитеты. У нас 34 депутата. Это, считай, один депутат на 1000 человек. Ну, на 1500 точно, если брать реальное число проживающих в Южной Осетии. Но какие еще нужны связующие звенья между населением республики и властными структурами и парламентом Южной Осетии? Для чего там еще назначаются посредники? Пишет блогер. Он считает, что парламент и есть общественная палата, потому как там посланники этого общества. А общественная палата – это еще одно звено раздутого бюрократического аппарата. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
А сейчас, как всегда, по четвергам рубрика «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Премьер-министр Ливана Саад Харири 29 октября объявил о своей отставке на фоне массовых протестов, которые уже две недели продолжаются в стране. Выступая в Бейруте, Харири признал, что его правительство зашло в тупик и должно понести ответственность за ситуацию. Он призвал сохранять гражданский мир и не прибегать к насилию. Подобных массовых протестов не было в Ливане со времен гражданской войны 75-90 годов. Манифестанты обвиняли действующую власть в коррупции, политическом ожирении и полном невнимании. Внимание к нуждам простых людей. Всемирный банк отмечает, что более четверти населения Ливана живет за чертой бедности. К уже имеющимся трудностям страны с 6-миллионным населением добавился приток около 1,5 миллиона беженцев из захваченной войной Сирии. О подоплеке происходящего в Ливане в интервью «Радио Свобода» рассуждает политолог-востоковед Михаил Магид. С ним беседует Александр Гостев.
Когда на улицы выходит 1,5 миллиона человек, причем выходят они почти ежедневно. Конечно, этот протест носит масштабы гигантские. Его причины копились на протяжении многих лет. Прежде всего, речь идет о социально-экономических проблемах Ливана, впрочем, очень типичных для Ближнего Востока. Почти 40% ливанской молодежи не имеет работы, громадные масштабы коррупции. Плюс правительство повышает налоги все время, что очень раздражает население, потому что люди понимают, что их деньги разворовывают. Очень плохое функционирование коммунальных служб, из-за чего в стране возник мусорный кризис. И вот социально-экономические требования выдвигаются протестующими наряду с требованиями работы. И люди требуют обеспечить нормальные условия для жизни. Ну и плюс, конечно, это политический кризис. В Ливане в правительстве представители всех крупнейших политических партий страны. И в итоге возникает разочарование в этих партиях, причем во всех. И это тоже способствует росту антиправительственных настроений.
Ливан – страна со сложнейшим этноконфессиональным устройством и очень кровопролитной историей.
появившиеся на карте мира, в общем, искусственно после Первой мировой войны, а фактически даже после Второй мировой. Ливан всегда находился в состоянии той или иной войны и с участием внешних каких-то агрессоров или игроков, и гражданской войны. Иногда этих войн одновременно было несколько. Это пестрая неоднородность и это сложная история. Сейчас сплачивает протестующих или даже в этих протестах там каждый сам по себе?
Нынешнее протестное движение в этом плане как раз абсолютно уникально для Ливана. Оно буквально объединило людей всех этноконфессиональных группировок и кланов. Его застрельщиком выступила молодежь, и потом на улице вышли огромные толпы людей. Выступления охватили и шиитские районы, и суннитские, и христианские. И фактически они проходят во всех крупных городах Ливана. Так что да, безусловно, это первое в истории Ливана общественное движение, которое действительно перешагнуло через этнические и конфессиональные границы. И, наверное, это обнадеживает, потому что, по крайней мере, сейчас складываются условия для преодоления межнациональных конфликтов.
Недавно стало заметно, что такой влиятельнейший политический игрок в Ливане, как группировка «Хизбалла», проявляет большое недовольство происходящим. Были даже столкновения, связанные с попытками боевиков «Хизбаллы» атаковать участников протестов. В этой связи насколько можно говорить о вмешательстве в события иностранных сил? Потому что известно, что «Хизбалла» теснейше связана с Ираном.
Израильский премьер-министр Нетаньяху заявлял, что «Хизбалла» является настоящим хозяином, настоящим правителем Ливана. И даже если это преувеличение, то отчасти это верно. Потому что «Хизбалла» — это самый мощный политический актор в Ливане. Это движение, которое вот до недавнего времени пользовалось поддержкой среди шиитского населения страны, это 40% примерно населения Ливана, оно обладает собственной армией, примерно 20-30 тысяч бойцов с танками, с ракетными системами, которые прошли многолетнюю войну в Сирии. «Хизбалла» получает около миллиарда долларов от Ирана ежегодно финансовой поддержки. Открыла на эти деньги собственную сеть социальных служб, школы, больницы дешевые для шиитского населения. Это фактически параллельное государство. И это часть той иранской системы, как они это называют, ось сопротивления, которая охватывает Ирак, Сирию, Ливан. Они везде вот создают такие похожие структуры, тем самым проецируя свое влияние от Тегерана до Средиземного моря в этом шиитском коридоре. И «Хизбалла» очень недовольна происходящим. Они боятся потерять контроль над шиитским населением Ливана. Сейчас в выступлениях участвуют десятки или сотни тысяч шиитов. Они не спрашивают разрешения руководителя «Хизбаллы» шейха Хасана Насраллы на то, чтобы им выходить на улицу. И он, конечно, боится потерять свою паству. Тем более, что из-за санкций США расходы «Хизбаллы» на вот эти социальные службы уменьшились. Это тоже способствует выходу шиитов из-под контроля «Хизбаллы».
Недавно в Ираке также проходили массовые протесты, которые власти очень жестоко подавили. Есть ли что-то общее между этими движениями? И можно ли говорить, например, о том, что мы наблюдаем нечто вроде нового этапа арабской весны?
Безусловно, протесты в Ираке очень похожи на ливанские. Они совершенно так же структурно были организованы через социальные сети. Выступила в ходе этих протестов молодежь с очень похожими социально-экономическими требованиями. И можно говорить о том, что это какой-то новый тренд на Ближнем Востоке. Но я бы даже сказал, что мы не должны ограничиваться только Ближним Востоком. Потому что похожие движения сейчас вспыхивают во многих странах мира. Желтые жилеты во Франции, последние события в Чили и Эквадоре. Вот такие движения, застрельщиком которых выступает молодежь, они, видимо, и являются современным трендом в разных регионах планеты.
Рассказывал политолог-востоковед Михаил Магид, с ним беседовал Александр Гостев. Одна из главных новостей последних дней на Ближнем Востоке и во всем мире. 27 октября президент США Дональд Трамп объявил, что американские «Командос» провели операцию по ликвидации лидера Исламского государства Абу-Бакра аль-Багдади, в результате которой он подорвал себя и находившихся с ним нескольких детей. Операция проводилась в сирийской провинции Идлиб. В ней участвовали наземные и воздушные силы, рассказывает корреспондент русской службы «Радио Свобода» в Америке Владимир Абаринов.
Как утверждает большинство источников, американская разведка получила информацию о местонахождении вожака ИГИЛ около месяца назад. Две недели назад агентура в Идлибе, городе на северо-западе Сирии, опознала на рынке одного из помощников Абу-Бакра аль-Багдади и путем слежки за ним установила дом, в котором живет предводитель ИГИЛ. Президенту доложили план операции за три дня до ее проведения. В субботу Дональд Трамп вернулся в Белый дом из своего гольф-клуба в Вирджинии в 16:30 по вашингтонскому времени. В 17:00 в ситуационной комнате собрались президент, вице-президент Майк Пенс, министр обороны Марк Эспер, советник президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен, начальник Объединенного штаба вооруженных сил США Марк Милли и должностные лица разведки. Как только все были в сборе, 8 вертолетов американского спецназа отправились на задание со своей базы, как теперь известно, расположенной в Ираке. В Сирии в это время было 11 часов вечера. При приближении к дому аль-Багдади они были обстреляны, но подавили огонь и благополучно приземлились. Операция была полностью закончена в 7:15 по вашингтонскому времени. В воскресенье утром президент созвал в Белом доме журналистов. В рассказе президента было много выразительных и трагических подробностей. Он погиб после того, как забился в туннель, не имеющий выхода. Он все время скулил, вопил и визжал. 11 маленьких детей были эвакуированы из дома невредимыми. Оставались лишь те трое, которых аль-Багдади затащил с собой в туннель. Они были обречены на верную смерть. Оказавшись в безвыходном положении, аль-Багдади взорвал себя вместе с детьми. Еще до брифинга президента телекомпания CNN узнала целый ряд деталей операции от министра обороны Марка Эспера. Интервьюера, в частности, интересовал вопрос, какую роль в ликвидации аль-Багдади сыграла Россия. В этой части Сирии действуют также российские силы. Надо полагать, Соединенные Штаты уладили вопрос с Россией. Иными словами, сообщили русским, мы направляемся туда-то, чтобы избежать всякого недопонимания, несогласованности или боестолкновения между США и Россией. Я скажу лишь в общем смысле. Мы контактировали с русскими. Мы сняли все возможные вопросы. И на этом я остановлюсь. Президент оказался более щедр на подробности. Особенно опасным был полет, продолжавшийся примерно 1:10. Мы пролетали над очень-очень опасной территорией. На самом деле, некоторые наши руководители говорили, что это самое опасное – долететь туда и вернуться обратно. Вот почему этой ночью мы молчали об этом. Мы ничего не говорили. Я ничего не заявлял до тех пор, пока они не совершили безопасную посадку в определенном месте. Но полет туда и обратно был очень опасной фазой операции. Была вероятность, что мы попадем под тяжелый обстрел. Россия отнеслась к нам отлично. Они открыли нам путь. Мы должны были лететь над зоной, которую контролирует Россия. Россия была великолепна. Ирак вел себя отлично. У нас было по-настоящему отличное сотрудничество. Однако журналистов интересовало, как именно американцы объяснили российскому командованию цель своего рейда. Значит, вы запросили у русских разрешение на пролет над территорией, которую они контролируют. Мы говорили с русскими. Что вы им сказали? Зачем вы летите? Мы сказали, что мы подлетаем. И они сказали спасибо, что сообщили нам. Они были очень добры. Но вы сказали им, зачем летите? Нет, они не знали, зачем. Мы им сказали, думаем, вы очень обрадуетесь. Потому что, знаете, они ненавидят ИГИЛ не меньше нашего. Вы знаете, что ИГИЛ причинил России. Так что нет, мы не сказали. Они не знали цели операции. Но они знали, что мы собираемся пролететь над зоной, где у них много огневой мощи. Однако в Москве официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Коношенков заявил, что в его ведомстве неизвестно ни о каком содействии пролету авиации США в провинцию Идлиб. Более того, генерал усомнился в достоверности сообщений о ликвидации Аль-Багдади. Во-первых, потому что никакой активности авиации США или их союзников над этой зоной в последние дни не зафиксировано. Во-вторых, потому что Идлиб управляется и контролируется сирийским филиалом Аль-Каиды, которая враждует с ИГИЛ. По оценке Коношенкова, очередная «смерть» в кавычках Абу-Бакра Аль-Багдади абсолютно никакого оперативного значения не имеет. Уместно напомнить, что 2 с лишним года назад Минобороны России объявила об уничтожении главаря ИГИЛ в результате авиаудара российских военно-космических сил по южному пригороду Раки, где собрались на совещание командиры ИГИЛ. Американцы тогда этому сообщению тоже не поверили, а бывший командующий силами коалиции в Афганистане генерал Стэнли МакКристал заявил, что ликвидация Аль-Багдади – не решение проблемы. Вот цитата из его интервью CNN от 16 июня 2017 года.
General, do you believe the Russians?
Генерал, вы верите русским в этом вопросе? Ну, я не знаю, правда ли это. Это практически не имеет значения. Выводить из строя таких главарей, как Аль-Багдади, важно, но недостаточно. Это не изменит ИГИЛ очевидным образом. ИГИЛ – это идея, которую перенимают другие. Так что ликовать по этому поводу и утверждать, что проблема решена, означает обманывать самих себя. Вскоре выяснилось, что Абу-Бакр Аль-Багдади жив. Вопрос об участии России в операции американского спецназа остается открытым.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.